Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 января 2024 года. И еще один вопрос от нашего слушателя. Валерий Максимович, на Украине долгое время была дружественная России власть. Можно ли было в это время в каждом крупном украинском городе поставить российскую воинскую часть под каким-нибудь предлогом, например, для помощи в борьбе с терроризмом, а потом пойти дальше и украинских срочников принимать не в украинскую армию, а по их желанию в эту российскую, размещенную в украинских городах? Как бы это повлияло на события 2014 года? Не повторил ли бы каждый город судьбу Крыма, в котором стояла российская армия? Ну, во-первых, да, действительно, российская армия, российские гарнизоны стояли, потому что с Украиной было соглашение о размещении российских воинских баз в Крыму, соответственно, там были воинские части и так далее. По остальной территории Украины таких соглашений не было. Более того, там украинские последовательно правительства подчеркивали свою независимость, упирали на то, что Украина является по своей конституции нейтральным, независимым государством, поэтому никакие воинские части вражеские на ее территории размещаться не могут, равно как и военные базы, типа Крым только исключение. В общем, короче говоря, это делалось как бы как общий вывод против всех, но реально именно для того, чтобы избежать вот сценария, о котором вы говорите. С призывом тут все немножко по-другому, потому что призывают воинские части не сами воинские части, а система военкоматов. Это, в общем, система военизированная, но система гражданской власти. И поэтому эти военкоматы, если они работают на территории Украины под ведомством украинского правительства, естественно, они будут призывать их не в российскую армию, а именно в украинскую. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в 2014 году никакого желания сопротивляться российской армии, куда бы она ни пошла и откуда бы ни пошла, не было. И это признавали сами майданщики. Я вам неоднократно говорил, что у меня была тогда связь с людьми, так сказать, примайданными. И они в 2014 году, после того, как закончилось вот это присоединение Крыма, совершенно серьезно опасались, что 9 мая 2014 года русская армия будет в Киеве. Ну, если не в Киеве, то если не во Львове. И то, что сопротивляться ей никто не собирается, это было совершенно очевидно тогда. Вот абсолютно очевидно. Еще не было никаких там АТО, операций против Донбасса, там какая-то возня шла, так сказать, за то, кто чего, где какой муниципалитет там будет, проукраинским или пророссийским, или какая областная администрация там с переменным успехом. Вот это все надо было делать тогда. И это вопрос был не призывников в российской или украинской армии, но в Украине вообще тогда мало кто понимал, что это за игра такая, когда от России отделяется Украина, вроде бы она какая-то независимая, а вместе с тем от нее, от России во всем зависимая. Потому что все претензии по поводу украинского качества жизни, они адресовали всегда России. Вы нам что-то недопоставили, не по тем ценам, да вы нам не так заплатили за транзит, да мы сейчас соглашение разорвем, да мы потому что не те деньги наплатим. В общем, короче говоря, все соки отжимались из России. И для рядового населения было совершенно непонятно, а, собственно, с чем тут мы на каком-то серединной территории живем. Вроде бы независимые от России, на самом деле во всем зависимы. А все то хозяйство, которое у нас было в зло время Советского Союза, оно просто рассыпается на глазах. Поэтому проблема состояла не в том, чтобы призывников призывать и как бы наращивать таким образом российские силы на территории Украины. Российских сил в 2014 году было достаточно для того, чтобы решить украинский вопрос. Не только потому, что их было там больше по численности, но просто потому, что сопротивляться никто не собирался. Вот эту ситуацию за 8 лет кардинально изменила. Вот это тотальная путинская ошибка. Самая крупная ошибка, которую он совершил за все свое правление. О чем я, собственно, не один раз уже и говорил.